Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне вечером Верховный суд отклонил иск Союза правых сил, требовавшего отменить итоги прошедших 2 декабря 2007 года выборов в Государственную Думу. Суд принял сторону ЦИК и прокуратуры, посчитавших, что изъятие агитационной продукции СПС в ходе выборов не повлияло на отношение к партии избирателей. В понедельник, 7 июля, начнется аналогичное слушание по иску КПРФ. Его основу составляет материал о фактах нарушения законодательства России в течение всего периода избирательной кампании по выборам депутатов Думы. Имеет ли шансы на успех иск российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск Союза правых сил в Верховном суде. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о мотивировочной части, если вы ее получили от вчерашнего отказа в удовлетворении вашего иска.
Нет, вчера была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочную пообещали изготовить в течение 5 дней, то есть, очевидно, это будет уже на следующей неделе. Безусловно, мы ее внимательно изучим. Практически наверняка данное решение будет нами обжаловано в Кассационную коллегию Верховного суда. И наиболее прискорбным я бы назвал то, что Верховный суд, несмотря на с очевидностью подтвердившиеся факты беззакония со стороны прежде всего правоохранительных органов, со стороны органов внутренних дел, милиции, ГАИ, которые везде, во всех регионах, где могли, в общем-то, обнаружить наши агитационные печатные материалы, их изымали. И в целом ряде случаев их действия были признаны незаконными, а иногда и сопряженными с преступлениями, как, например, в Подмосковье, в Подольском районе. Тем не менее, судья Верховного суда, рассматривавший дело, не нашел возможным вынести частное определение в адрес данных очевидных нарушителей закона, порекомендовав нам разобраться с ними на низовом уровне, на уровне районов, прокуратуры и судов, что мы, очевидно, будем делать. Но жалко, что Верховный суд в этом не посодействовал.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что отрицательный результат исков предрешен.
В любом случае, исход, я думаю, для СПС и КПРФ, если действительно решение состоится, что очень вероятно, безусловно, был очевиден. Я думаю, что и лидеры СПС и КПРФ понимали, что все это закончится отказом в этом иске. Поскольку, понятное дело, что если Верховный суд такое решение принимает, то Дума становится нелегитимной, значит, надо объявлять досрочные выборы или внеочередные, скорее всего. Поэтому никто на это, безусловно, пойти не мог. Поэтому я думаю, что здесь, безусловно, было решение, связанное с политическим аспектом. То решение, которое Верховный суд вчера принял по поводу иска СПС. Необходимость в этом, безусловно, есть. Как говорится, вода камень точит. Надо капать при первом удобном случае на мозги власти, для того, чтобы она понимала, что все-таки какой-никакой, но пригляд за ее действиями существует.
Ну вот в данном случае абсолютно прав Валерий Алексеевич Хомяков, достаточно известный наш политолог, в том, что, конечно же, во многом соответствующие решения судов нельзя не считать, скажем так, обусловленными политическими причинами в большей степени, нежели правовыми. Но об этом отдельный большой, в общем-то, разговор. Может быть, во многом мы эту тему вот сегодня еще и затронем.
А почему на этот раз, в отличие от прошлого раза, когда коммунисты шли вместе с адвокатами Яблока, не удалось достичь координации действий?
Ну, оппозиции? Я напомню, что в 2004 году действительно был большой процесс в Верховном суде, который, кстати, во многом сплотил адвокатские команды разных партий. Сейчас нам это очень сильно, надо сказать, помогает. В отличие от политических деятелей, у нас у адвокатов ни СПС, ни Яблоко, ни КПРФ нет никаких абсолютно между собой разногласий, в меру сил помогаем друг другу. Тогда действительно шли единым фронтом и ряд общественных деятелей, и Хакамада, и Рыжков, и Сатаров, и Евгений Киселев тоже были созаявителями. В этот раз предполагалось тоже выступить вместе трем партиям: коммунисты, Яблоко и Союз правых сил. Об этом, в общем-то, были достигнуты предварительные договоренности, но наши коллеги-коммунисты посчитали по каким-то своим соображениям более для себя рациональным идти самостоятельно. Это выяснилось только в середине и даже ближе, скорее, к концу мая. Ну, это их право, мне кажется, что можно было бы действовать как-то иначе. В любом случае, это их право, и, собственно говоря, поэтому мы шли в Верховный суд двумя колоннами. Вот по нашему заявлению дело уже рассмотрено, а заявление коммунистов начнется его рассмотрение в понедельник, 7 июля.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что о том, имеет ли шанс на успех иски российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов, мы беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск Союза правых сил в Верховном суде. Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых не верит в успех иска коммунистов.
В связи с тем, что судебная система у нас принимает решения, исходя из правовых норм, политических понятий, я не думаю, что решение по иску коммунистической партии будет сильно отличаться от того решения, которое было принято по нашему иску. Тем не менее, мы себя позиционируем как легальная политическая партия, и поэтому должны использовать все легально разрешенные законом методы отстаивания своих прав и интересов. То есть поэтому заранее понимаем, что вероятность решения Верховного суда в нашу пользу невелико, но тем не менее идем в эти судебные процессы. И как показывает практика, это имеет пусть побочные, но все-таки положительные эффекты. В частности, в ходе рассмотрения этого дела в Верховном суде всплыла крайне занимательная переписка Центральной избирательной комиссии с Европейским судом по правам человека, в которой Центральная избирательная комиссия направляла заведомо ложные или заведомо недостоверные данные в Европейский суд по правам человека, который направил запрос по нашей жалобе, которую мы подали еще 22 ноября в ходе избирательной кампании.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, имеет ли шансы на успех иски российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов, мы беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым, представляющим иск Союза правых сил в Верховном суде. Что это за история о переписке Владимира Чурова со Страсбургским судом?
Да, действительно, крайне занимательная история, и, в общем-то, результат, она далеко не закончена. Мы, безусловно, будем заниматься и дальше разбирательством, что, собственно, произошло и происходит. Но в двух словах следующее. Действительно, в ходе избирательной кампании и на нашу партию оказывалось крайне существенное и серьезное давление со стороны, прежде всего, правоохранительных, как я сказал, органов в лице милиции, ГАИ и так далее, при, в общем-то, попустительстве избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии, которые, конечно же, как и прокуратура, не принимали, с нашей точки зрения, каких-либо должных мер, за исключением эпизодических случаев их благотворного вмешательства, для возврата нам абсолютно законных агитационных печатных материалов, газеты, календари и так далее. И в результате нарастающего вала обысков, арестов, изъятий и так далее в разных регионах нам стало ясно, что нужно предпринимать какие-то срочные шаги. Поздно вечером 22 ноября вот непосредственно мы с Белых отсылали жалобу в экстренном порядке, в срочном порядке, в соответствии с 39 и 41 правилами регламента Европейского суда в Европейский суд, прежде всего, дабы попытаться пресечь вот эту ситуацию с нарастанием напряженности обстановки. И, кстати сказать, появилась уже информация о том, что нас могли просто снять вообще с выборов, признав наши материалы экстремистскими, по крайней мере, часть некоторые ответственные товарищи из администрации президента, я так понимаю, в общем-то, не исключали этот вариант. Кстати, как знать, может быть, именно это наша жалоба в Европейский суд и сыграла, но, во всяком случае, некоторое облегчение наступило, у нас уже не было попыток снять, хотя арестованные тиражи нам на тот момент до дня голосования, собственно, до окончания выборов, не вернули. Несколько эта история забылась, и вдруг совершенно случайно, в начале, где-то в первые месяцы 2008 года, я узнаю, что, оказывается, Европейский суд как-то прореагировал. Как нам неизвестно, потому что переписка из Европейского суда до нас не доходит, и это тоже то, чем мы будем заниматься, с очевидностью где-то почта перехватывается, потому что последние извещения из Европейского суда до нас дошли в октябре. Хотя, как вы знаете, любое обращенное туда письмо не остается без ответа. Присвоен регистрационный номер, еще какой-то, хотя бы чисто технический ответ. Вдруг достаточно случайно мы узнаем, что в недрах ЦИКа готовился какой-то ответ в связи с запросом Европейского суда. Мы начали выяснять эту историю, и вот, собственно, в ходе судебного разбирательства, а об этом руководство Центра избиркома благополучно утаило, в том числе от своих собственных коллег, членов Центра избиркома, вот, например, член с решающим голосом Центра избиркома Евгений Иванович Калюшин, даже не знал вот до самого последнего времени, и, собственно, позже нас узнал о том, что в Европейском суде, так или иначе, но, значит, происходят какие-то действия с нашей жалобой. Мы в ходе судебного разбирательства попросили суд истребовать запросы Европейского суда из Центральной избирательной комиссии. Представители ЦИК крайне болезненно отнеслись к этому, всячески сопротивлялись, протестовали, говорили, что это не имеет никакого отношения, зачем вам это надо и так далее. Тем не менее, судья Владимир Зайцев, очевидно понимая, что лучше все-таки разобраться на уровне Верховного суда, Национального суда, истребовал эту переписку, и действительно выяснилось, вот передо мной письмо за подписью Владимира Евгеньевича Чурова, председателя Центра избиркома, от 14 января, уполномоченному представителю, ныне уже бывшему, но на тот момент действующему уполномоченному представителю Российской Федерации при Европейском суде Веронике Миленчук. Оказывается, еще 12 декабря она в связи с поступившей нашей жалобой обратилась в Центральную избирательную комиссию с запросом, что, собственно, происходит, объяснить обстоятельства дела. Ну, весь ответ Чурова с анализом того, что происходило с политической партией «Союз правых сил» на 10,5 страницах, где все говорится о том, что, в общем-то, все в порядке, действия правоохранительных органов абсолютно верны, хотя на тот момент уже были судебные решения в Подмосковье и в Пермском крае о том, что незаконно у нас изымалось. И, в общем, вся идеология, вся суть этого ответа господина Чурова направлена на то, что права милиция, незаконно изымавшая у нас агитационно-печатные материалы, а вовсе не политическая партия, с которым как раз с политической партией, по идее, Центр избирком должен сотрудничать и быть партнером, коллегой и так далее. Нет, ну, конечно же, права милиции даже тогда, когда она действует незаконно. Но самое интересное, это последние абзацы данного ответа. Это цифры, которые приводит Центр избирком за подписью Чурова в адрес уполномоченного представителя Российской Федерации при Европейском суде. Оказывается, якобы, по нашим же данным, уведомлениям, у нас в регионах изготовлен 151 миллион экземпляров печатной продукции. Не считая того, что изготовлено в центре 76 миллионов. Сначала про первую цифру, 151 миллион. Ну, знаете, это можно буквально забросать всю Россию. Вот у каждого из радиослушателей должно было быть в ящике, по крайней мере, по две наших листовки. Полный абсурд. Первое. Якобы по нашим данным. Эти данные представители Центра избиркома не смогли представить в суде. И уверен, что у них нету никакого подтверждения о том, что мы якобы уведомили про 151 миллион. Это абсурд. Эта цифра завышена, ну, по крайней мере, в 100 раз. Хорошо, идем дальше. Какие еще цифры приводит господин Чуров? Якобы в центре в Москве мы напечатали 76 миллионов. Но, собственно, сами представители Центра избиркома в суде вот на этой неделе признали, нет, не 76, 68. Завышаются цифры. Понятно, почему. Чем выше цифры продукции, которую мы якобы изготовили, тем меньшую долю у нас изъяли. Все не в нашу пользу. И, наконец, последнее. С точки зрения Чурова, по состоянию на 18 января, у нас было изъято 9 761 760 экземпляров, что составляет 9,5% от 76 миллионов. Во-первых, Центр избирком, как всегда, неправильно посчитал. 9 миллионов 700 тысяч от 76 миллионов 900 тысяч, это не 9,5%, а 12,5%. Ну, просто надо цифры нормально посчитать. Просто вызывает недоумение, а как же тогда считают результаты на выборах, если даже в двух цифрах не могут разобраться вот на одной странице. Но самое интересное другое. Уже на тот момент судами было признано, что у нас изъято, подчеркиваю, здесь наши позиции расходятся, но Центр избирком считает, что в Подмосковье 16 миллионов, а всего по России 20. Мы считаем, что в Подмосковье 31 миллион изъят и не возвращен, а всего по России 36. Но в любом случае 20 миллионов, это не, с точки зрения Центра избиркома, это не 9, которые написал Чуров. Но откровенная ложь пошла в адрес уполномоченного представителя при Европейском суде. Две версии, как это могло произойти. Либо это было допущено сознательно, это заведомая ложь, о чем не хочется думать со стороны руководства Центральной избирательной комиссии, хотя исключить это тоже нельзя. Либо это такое качество работы аппарата и в целом Центральной избирательной комиссии, которые и так собирают информацию. Но в любом случае это профнепригодность данного органа. Как можно таким образом собирать информацию? Тем более, что мы сами еще 16 ноября писали Чурову письмо за подписью Белых о том, что у нас изъято 24 миллиона. Цифра, кстати, не сильно расходящаяся с тем, о чем сейчас говорит Центральная избирательная комиссия. Проверили бы, к нам никто не обратился. А с точки зрения милиции у нас было изъято в разы меньше. Вот когда это вскрылось все в Верховном суде, Центральная избирательная комиссия стала говорить, да, у нас нет подтверждений, но, в общем-то, все равно они правы. Ну что ж, тут остается только развести руками, конечно же, мы будем разбираться с этой историей дальше.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы уже оспариваете выборы вместе с КПРФ? И она оспаривает результаты уже вторых выборов. Прошлые выборы они тоже оспаривали. В связи с этим у меня так три таких вот вопроса связанных. Первое. То, что в отличие от Яблока, Союз правых сил не оспаривал прошлые выборы, означает ли, что он считает их справедливыми? Второе. Каков результат разбора прошлых выборов в Европейском суде по жалобам КПРФ и Яблоко? И третий вопрос. А вообще уникальна Россия в том смысле, что жалуются на нарушение избирательного законодательства? Или другие члены ПАСЭС жаловались в Европейский суд?
Вы знаете, давайте начнем с последнего вопроса, с вашего позволения. Дело в том, что Россия отдельные жалобы партий в таких, ну, скажем так, не самых передовых странах европейского сообщества, как, может быть, например, Турция, то есть вот в такого рода странах, или Греция, особенно в период предшествовавший, там непосредственно в период черных полковников, кстати, когда там было приостановлено членство Греции в Совете Европы. Да, отдельные жалобы были, но они носили эпизодический характер и в основном касались все-таки нарушения прав избирателей, либо политических партий при регистрации, ну, например, Объединенной коммунистической партии Турции и так далее. Что же касается нашей ситуации, она абсолютно уникальна, когда две партии, я не могу сказать, что мы вместе с коммунистами, мы параллельно с коммунистами, мы как бы считаем, что и коммунисты правы в своих требованиях, насколько я понимаю, те считают, что мы справедливо заявили свои требования, но действительно две партии из 11, подчеркиваю, принимавших участие в выборах, оспаривают результаты выборов, а собиралось еще и Яблоко, если бы коммунисты не пошли самостоятельно, то мы бы подавали это заявление втроем, то есть три партии из 11. Эта ситуация абсолютно уникально. Почти треть участвовавших в выборах партиях недовольны результатами и не согласны с ними. Абсолютно уникальная ситуация. То есть уже само по себе говорит это о том, о глубочайшем кризисе нашей избирательной системы и, собственно говоря, нашего политического режима. Я думаю, что это уникально не только для Европы, но и в целом для мира. Теперь второе. СПС и предыдущие выборы. Нет, Союз правых сил действительно не участвовал в прошлом иске, в прошлом заявлении 2004 года. Хотя СПС заявил, что и те выборы были нечестными, несправедливыми, несвободными. Вот. Но дело в том, что на тот момент мнения в руководстве Союза правых сил, в общем-то, разошлись. Была заявительницы Ирина Хакамада, на тот момент один из лидеров СПС, вот в прошлом иске. Но официально мы в иске тогда не участвовали, хотя я, как адвокат, как раз вот был координатором той группы юристов, которая участвовала в Верховном суде в прошлый раз. И, в принципе, СПС в целом был достаточно хорошо представлен, в том числе и материалы, которые предоставил для этого, для прошлого дела. Какой результат разбора той жалобы, которая тянется с 2004 года, еще по предыдущим выборам? Вы знаете, вот здесь как раз мостик от предыдущего, от предыдущей темы о переписке господина Чурова с представителем при Европейском суде, а, соответственно, и в целом с Европейским судом. Дело в том, что процедура в Европейском суде крайне нетороплива. И она занимает годы и годы. Например, вот недавно, ну, я бы сказал, не так давно, 11 января 2007 года, одна из партий, консервативная партия предпринимателей, выиграла в Европейском суде дело, которое, хотя жалоба была подана еще в 2000 году. То есть 7 лет – это не самый серьезный срок для разбирательства в Европейском суде. Вот наша жалоба, она стоит в очереди, в длинной очереди, имеется в виду та жалоба еще 2004, вернее, в Европейский суд она поступила только в 2005 году после прохождения всех инстанции. Она вот 2.5 года находится в Европейском суде и, видим, потихонечку продвигается к следующей стадии. К сожалению, действительно, Европейский суд нетороплив. И ровно поэтому, кстати сказать, предлагалось Российской Федерации ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции, что позволило бы для России ускорить процедуру рассмотрения в Европейском суде. И более того, насколько я помню, президент вносил этот законопроект, но Государственная Дума, вот вы знаете, не согласилась с тогдашним президентом Путиным. Ну, очевидно, ровно для того, чтобы для Российской Федерации, для российских жалоб процедура не ускорялась. Вот. И что касается данной нашей жалобы, безусловно, она поступит также в Европейский суд, но поскольку Европейский суд с очевидностью уже так или иначе прореагировал на нее, хотя от нас постарались это скрыть, то мы уверены, что такого длительного периода рассмотрения не будет, она, безусловно, будет рассмотрена быстрее, а может быть и уже была бы принята, кстати сказать, в определенной мере к рассмотрению, если бы туда не поступила информация, исходящая из Центральной избирательной комиссии, не соответствующая действительности.
Владимир Лакеев, депутат Мосгордумы от фракции коммунистов, гордится глубиной подготовки иска КПРФ.
Шансов у нашей партии больше, я считаю, потому что у нас и доказательная база шире и глубже, и наша партия более активно участвовала в этих выборах. У нас все участки были перекрыты нашими или наблюдателями, или членами комиссии с правом решающего или совещательного голоса. Тома документов. В этом плане, конечно, если сравнивать два иска и две партии, безусловно, шансов у нас больше. Но у меня есть сомнение, что в условиях нынешней судебной системы они будут реализованы. Мы сделаем все возможное, чтобы дополнить это и уличным пикетом, и нашими комментариями, соответствующими в средствах массовой информации левых. Но, тем не менее, печальный опыт рассмотрения Верховным судом всевозможных исков по прямым нарушениям демократии, которые были в нашей стране за последние 10-15 лет, особого оптимизма у меня не вызывает. Но мы будем бороться. Ну, и еще хотя бы потому, что ситуация такая, что на выборах в российский парламент были такие масштабные нарушения, такими были широкими зоны сплошной фальсификации, что до этого прецедентов подобных не было.
Напомню, что накануне вечером Верховный суд отклонил иск Союза правых сил, требовавший отменить итоги прошедших 2 декабря выборов в Государственную Думу. Суд принял сторону ЦИК и прокуратуры, посчитавших, что изъятие агитационной продукции СПС в ходе выборов не повлияло на отношение к партии избирателей. О том, имеет ли шансы на успех иски российской оппозиции, беседуем с адвокатом СПС Вадимом Прохоровым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины федеральной трассы «Кавказ» в районе селения Газиюрт. Его мощность составляла 5-6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ведется поиск тех, кто готовил теракт. Движение на трассе восстановлено. Власти Южной Осетии приостановили мобилизацию, объявленную из-за обострения в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на пятницу там были обстреляны осетинские и грузинские населенные пункты. В больницах Минска остаются, по последним данным, 40 раненых в результате взрыва в ночь на пятницу. В числе госпитализированных – россиянка и двое граждан Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, всего при взрыве в Минске пострадали 54 человека. В Ереване прошли многотысячный митинг и шествие армянской оппозиции. Один из ее лидеров заявил, что до 1 августа будут проводиться круглосуточные сидячие акции протеста. На складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы Софии произошли новые взрывы. Никто не пострадал. В четверг ушел в отставку заместитель начальника генштаба после того, как на складе произошла серия сильных взрывов, в результате которых были ранены 2 человека. Пакистанский ученый заявил, что передача Северной Кореи ядерных технологий осуществлялась с полного ведома президента Первеза Мушарафа. Европейский Союз и Россия начали переговоры по новому партнерскому соглашению. Польша и США не смогли достичь соглашения об условиях размещения на польской территории элементов американской системы ПРО.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, имеет ли шансы на успех иски российской оппозиции в пересмотре итогов думских выборов, мы беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск Союза правых сил в Верховном суде. Депутат Анатолий Локоть, член Думского комитета по вопросам местного самоуправления, член фракции КПРФ, опасается резкой реакции властей.
Несмотря на то, что мы достаточно добротно подготовились, но вот мы наблюдаем сегодня у власти такое отношение весьма негативное. Во-первых, очень резко восприняли сам факт подачи заявления. Вроде бы речь идет не о многом, но 200 тысяч голосов по нескольким регионам. Но очень резко прореагируют, потому что дело в принципе. Если система себе сегодняшняя политическая позволяет вот такую эквилибристику общественного мнения во время выборов в каких-то одних регионах, где речь идет о 200 тысяч голосов, то возникает подозрение и мысль, а в других-то все нормально или нет. Поэтому я думаю, что власть делает все возможное, чтобы результат был точно такой же, как по иску СПС.
Ну что ж, абсолютно прав депутат Локоть. И, кстати, в какой-то мере можно согласиться и с уважаемым мной Владимиром Ивановичем Малакеевым, хотя, конечно же, не во всем. Иск, вернее сказать, заявление коммунистов КПРФ действительно добротное, достаточно объемное. Я его видел, ознакомился. Весьма, так сказать, много абсолютно правильного, объективных данных. То есть ничего не могу сказать. Хорошее обращение в Верховный суд. Хотя боюсь, что судьба будет примерно такая же по вышеозначенным причинам. Но хочу сказать, что несмотря на то, что по объему информации у них больше, но слава богу для коммунистов, у них не было таких вопиющих фактов, о которых сообщали мы. То есть вот такой спецоперации, буквально полицейской спецоперации, когда во всех, в целом ряде регионов изымались десятки миллионов, и это даже Центр избирком признает, что десятки миллионов агитационных печатных материалов, причем законных, официально отпечатанных, и только после выборов, когда они уже, в общем-то, особо не нужны, нам их вернули или предложили вернуть, это, конечно же, вообще для европейского региона так достаточно странно. Это можно было предполагать где-то в странах Африки, может быть, Латинской Америки, и то, кстати, недавнего прошлого, сейчас уже даже там, наверное, может быть, кроме Венесуэлы, это не происходит. А вот у нас в 21 веке, в России, в европейской, в общем-то, я надеюсь, стране, вот полицейская спецоперация по изъятию материалов с участием гаишников, с участием УБОП, который на себя почему-то, как мне представляется, сейчас стал брать все функции политического сыска вроде пятого главка КГБ в достопамятные времена. Вот таких вопиющих фактов, ну, коммунисты их, к счастью для них, и, в общем-то, действительно хорошо, что избежали, а вот в нашем отношении они были применены, и этот, может быть, достаточно компактный, но, тем не менее, вопиющий материал, и был положен нами в основание нашего заявления. Но реакция Центризбиркома тоже была интересная в Верховном суде. Вы знаете, что говорили представители? 16-17 миллионов, но это мы берем только по тому, что признан суда, вернее, по тому, что в, с их точки зрения в Подмосковье, хотя мы считаем, что 32, еще раз повторяю, здесь наши данные расходятся, потому что центр избирком оперирует протоколами изъятия милицейскими, далеко не полными, мы оперируем данными по изготовленной продукции и решением Подольского городского суда. Так вот, 16-17 миллионов, да даже 20, разве это массовое изъятие? Говорили представители Центральной избирательной комиссии. У меня возникает вопрос, с какого количественного показателя должны тогда начинаться массовые изъятия? Ну вот такой абсолютно, с моей точки зрения, неправовой подход, к сожалению, сейчас характерен для Центра избиркома, который всегда и во всем покрывает правоохранительные органы, вместо того, чтобы, может быть, как-то наставить их на путь истинный. И действительно, как сегодня на совещании выразился Владимир Евгеньевич Чуров, что у них хорошие отношения с МВД, но, видимо, эти хорошие отношения с МВД не затрагивают защиту прав политических партий, в том числе и Союза правых сил, хотя ровно для этого и для защиты избирательных прав и существует Центральная избирательная комиссия.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да.
Ну, во-первых, наверное, в этих цифрах там Чуров, если его прижмут, может как-то и покаяться, сказать, ну да, там где-то что-то мы немного не так сделали, то есть это не самое страшное. Я думаю, он может допустить, да? Вот. Еще уточните, пожалуйста, кому, собственно, иски? К МВД или к Центральной избирательной комиссии?
Очень хороший вопрос, Виктора. Вы знаете, это такой особенность нашего законодательства. Дело в том, что нами подано заявление об отмене результатов выборов, поскольку вся наша деятельность, а мы рассчитывали именно на печатные агитационные материалы, телевидение монополизировано, известно какой партии, «Единой России», и, собственно, именно ее представители, как мы полагаем, не слезали с экрана, вы это сами все видели, мы заранее рассчитывали именно на листовки, газеты, календари, на агитационные печатные материалы, которые были у нас изъяты. В результате наша деятельность была парализована, а в этих условиях говорить о свободных выборах и нормальных результатах не приходится. Если мы говорим об отмене результатов, то ответчиком, а вернее органом, чье решение обжалуется, в любом случае по закону выступает Центр избирком. А вот факты, обстоятельства, которые положены нами в основании заявления и могут быть положены судом в основании решения, которое, к сожалению, состоялось не в нашу пользу, вот эти обстоятельства уже могут касаться незаконных действий не только и даже не столько Центральной избирательной комиссии, сколько органов внутренних дел, зачастую органов прокуратуры, иногда действительно избирательных комиссий, то есть всей совокупности нарушений. Что касается разбирательства с органами внутренних дел, очевидно, мы их продолжим, но это будет уже на уровне районных судов, районной прокуратуры, в частности, безусловно, в Подмосковье, где суд районный Подольский прямо признал незаконный и заведомый характер действий одного из следователей Подольского следственного управления в нашем отношении, причем сопряженный со составом преступления. Мы с этим будем разбираться, но к отмене результатов выборов это, в общем-то, уже будет иметь достаточно косвенное отношение.
Бывший член руководства СПС Ирина Хакамада, бывший член Президиума Народно-демократического союза, считает, что проигранные иски вредят делу.
Акции подачи исков в Верховный суд о том, чтобы признать легитимными выборами, являются пиаровскими акциями для оппозиции, у коммунистов в СПС. Ну, может быть, потому что действительно собираются какие-то факты, сильные юристы, но обе стороны прекрасно. Потому что это чисто политический пиар. Я считаю, что смысл есть во всем, заниматься всем, что только можно, что позволяет как-то напомнить о себе. Другое дело, что чем больше отказов, тем больше население привыкает к тому, что будут отказы, и эти акции не являются каким-то новым словом и неожиданным.
Ну, глубоко уважаю Ирину Мунцуовну, но в данном случае не могу с ней согласиться. Кстати, напомню, что она являлась одним из активных заявителей по прошлому делу, по прошлому иску, который, кстати, не закончен и не исчерпан, по которому Европейский суд еще не сказал своего слова. Там тоже может быть очень интересное решение, что называется, поживем, увидим. И тем более мы уповаем на дальнейшее развитие вот этого заявления. И совершенно правильно она заметила, в том числе на сбор фактических и юридически зафиксированных обстоятельств по делу, которые позволят все это фиксировать. Понимаете, когда-нибудь, в конце концов, если уж на то пошло, ну, я искренне убежден, будет в России демократия. Другое дело, когда? И, что называется, удастся ли, может быть, со временем привлечь к ответственности тех, кто все это дело совершал. Но то, что нужно, нужно собирать эту доказательственную базу, нужно фиксировать все преступления и все правонарушения, и все нарушения, в том числе избирательного законодательства, мне кажется, это достаточно очевидно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Жалобы оппозиционных партий по итогам выборов в Верховный суд, по большей части, воспринимаются в глазах избирателей как их слабость. Вот в этом смысле мне больше нравится партия «Яблоко», она более адекватна складывающей ситуации, и избрание Митрохина в этом смысле более сильный ход, чем трясти на публике исками.
Ну, это, собственно, личное мнение Александра. Оно, очевидно, имеет право на жизнь. И, кстати сказать, это было одно из оснований, почему по результатам прошлых выборов СПС тогда не обращался. Потом вот решили, что это ошибочно. Я считаю, правильно решили. Кстати сказать, Митрохин принимал активнейшее участие в том нашем судебном разбирательстве и активно помогал. И более того, еще раз повторяю, Яблоко участвовало бы и в этом разбирательстве, если бы коммунисты не решили пойти самостоятельно.
Лидер молодежного Яблока Илья Яшин приветствует практику исков.
Во-первых, Яблоко участвовало в свое время после выборов 2003 года в таком процессе. Результат его известен. Но вообще это вещь такая абсолютно правозащитная. То есть, понятное дело, что законы в стране не соблюдаются. Понятное дело, что выборы были не выборами, а назначениями, ранее запрограммированным результатом. И, конечно, в суде оспаривать их итог. Но надо прекрасно понимать, что независимого суда в России нет. И в нынешних условиях справедливого итога абсолютно невозможно. Поэтому, ну, если у кого-то есть силы и возможности вести эти тяжелые процесса, это, я считаю, вещь очень полезная.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Конечно, иски нужны. Вот я лично голосовал за СПС, я могу это сказать, и не только я. Но вот эти наши голоса просто пропали, потому что подсчет вели люди из «Единой России». Вот я к чему это говорю, потому что должны быть, как бы, кто подсчитывает голоса, это люди должны быть независимые полностью, арбитры такие, так сказать, чтобы они... Вот как вы думаете, вот я к адвокату Прохорову обращаюсь, вот как вы думаете, вот такая мысль, чтобы они были независимы, ну где их найти? Их же, как бы, не допустят к подсчету голосов. Только...
Уважаемый Сергей, полностью с вами согласен. Это действительно сложнейшая проблема, о которой постоянно говорят, и прежде всего, оппозиционные партии. Частично она, кстати, упирается все-таки в кадровый голод на местах и особенно в регионах. Вот если Сергей, его коллеги, его единомышленники на выборах, кстати, не только федеральных, есть местные, есть региональные выборы. И, может быть, не только с Союзом правых сил, с иными оппозиционными партиями. Хотя, конечно же, мы надеемся, что прежде всего с нами будут помогать входить в состав избирательных комиссий, совещать нам голосом, может быть, где-то с решающим. Конечно, действительно, капля камень долбит, и даже несмотря на то, что, входя в состав избирательных комиссий, где подавляющее большинство, конечно, ну, скажем так, представители даже не то, чтобы «Единой России», которую я политической партией, ну, вот, не могу назвать, а скорее представители партии власти, режима в целом, там их большинство, но с этим надо бороться, и один, два, три человека в избирательной комиссии, грамотные, подкованные и, самое главное, принципиальные, все-таки могут сделать многое. Это, безусловно, совершенно очевидно. Это первое, это с одной стороны. Вот. С другой стороны, я считаю, что и вот иски, которые были поданы Союзом правых сил и коммунистами в Верховный суд Российской Федерации, они оказывают определенное, если хотите, профилактическое воздействие, в том числе и на Центральную избирательную комиссию, мало что, мне кажется, сейчас воспринимающую, кроме указания власти и соответствующего режима, ну, в, так сказать, во многих своих решениях. потому что им становится понятно, что так просто их действия безнаказанными не останутся. Я думаю, что сейчас Владимиру Евгеньевичу Чурову все-таки не так уж сильно хорошо, когда всплывают документы, исходящие из Центральной избирательной комиссии, когда оказывается очевидной позиция Центральной избирательной комиссии, которая не может быть расценена нами иначе, как направленная против политических партий, в данном случае в их споре с правоохранительными органами, которые зачастую неправы, это установлено решениями судов. То есть и эти суды тоже оказывают определенное воздействие. Хотя, конечно же, до каких-то существенных изменений пока еще, к сожалению, далеко. Но делай, что должно, и будь, что будет. Это говорили еще диссиденты наши, гораздо, наверное, все-таки более тяжелые в какой-то мере 70-е, 80-е и иные годы.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Прохоров, а вы не думаете, что вот подобное отношение к вашей партии со стороны милиции и суда – это прямое следствие того, что ваша партия имеет довольно-таки слабую поддержку среди широких слоев, так сказать, российского населения? Вот с коммунистами пока что власти придержащие так не рискуют обращаться. Вот как ваше мнение по этому поводу? Благодарю вас.
Ну, если Эмиль Викторович имеет такое мнение, очевидно, его право иметь такое мнение. Наверное, если бы у нас была поддержка на уровне коммунистов, может быть, действительно, отношение было бы иным. Хотя, как сказать, как ее посчитать, эту поддержку в условиях несвободных и абсолютно запрограммированных выборов? Вот. Но что касается, тоже не вполне, мне кажется, корректное сравнение. В конце концов, коммунисты тоже считают, что у них есть масса проблем, и их тоже обделили в ходе избирательной кампании. Вот, в частности, как раз их заявление. Поэтому, как здесь, видимо, такое мнение, как всякая медаль с двумя сторонами, где-то, может быть, и имеет право на жизнь, но в целом я с ним согласиться не могу. Думаю, что и вопрос тут все-таки не только и не столько в массовой поддержке, сколько в безнаказанности власти в целом. И чем больше она будет ощущать себя безнаказанной, тем, в общем-то, хуже для нашего общества.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Прохоров, а какие объяснения давались, когда изымались ваши агитационные материалы? Это первый вопрос. И второй, это что ж такая за формулировка Верховного суда, что, по-видимому, не повлияло на выход, на выбор избирателей? Ну, под это можно подвести все, что угодно. По-моему, в суд надо обращаться и дальше, по-моему.
Да, безусловно, будем обращаться в суд. Я, опять же, начну со второго вопроса. Два замечательных, мне кажется, вопроса, которые действительно надо, на которые ответить и немножко более подробно об этом сказать. Формулировка суда с тем, что, по-видимому, не повлияло. Ну, во-первых, мы пока еще не видели решение суда с мотивировочной частью, но, наверное, там, следует полагать, будет именно эта формулировка. Понимаете, законодательство достаточно не конкретно избирательно. Я думаю, что это специально делается властями для того, чтобы оставить широкое поле судейского усмотрения, а на суд всегда, как очевидно, можно воздействовать. И действительно, если бы в законе содержалось четкое указание, что в случае незаконных действий в отношении политической партии, установленных судами, а у нас все это есть, результаты выборов подлежат отмене, то вопросов бы не было. В законе следующая формулировка, что результаты выборов могут быть отменены в случае нарушений, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей. А вот позволяют они выявить ее или нет? И как, и что на это может повлиять? На самом деле, об этом сломано уже массу копий в разного уровня судах в Российской Федерации, в том числе в Верховном суде на протяжении последних, ну, по крайней мере, 10-15 лет. И Конституционный суд выносил решение. И все сводится к тому, что, в общем-то, таких каких-то конкретных критериев установить, откровенно говоря, невозможно. Потому что каждый раз суд выносит решение, что не доказано. А как это доказать? Какие количественные критерии? Вот нам для прохождения, например, не хватило 4 с небольшим миллиона голосов избирателей. Мы заявляем, у нас изъято 36 миллионов печатных агитационных материалов. Центр избирком соглашается на 20. Из них 17 незаконно. Позиция Центр избирком. Хорошо. Все равно это больше. Центр избиркома говорит, нельзя считать один материал, один голос. Вы не доказали. Наверное, что-то подобное напишет в своем решении и Верховный суд. Вот такие размытые формулировки в законе приводят к тому, что действительно суды, в общем-то, могут достаточно беспрепятственно выносить такие решения, и само по себе это прискорбно. Первый вопрос. Тоже очень важный. Под какими формулировками изымались материалы? Вы знаете, Центр избирком попытался нас обвинить в том, что мы сами виноваты в изъятиях у нас материалов, потому что мы еще в начале октября предупреждали, что сходные с нашими материалы могут распространяться провокаторами. И это правда. Провокации в отношении Союза правых сил имели место в ходе всей избирательной кампании в совершенно различном виде. Просто здесь нет достаточно времени для того, чтобы о них подробно рассказать. Просто совершенно уникальная изобретательность того, как можно совершать провокации в отношении партии, но в частности от нашего имени рассылались квитки на оплату почему-то ремонта дома, очевидно, избирателя, где он проживает, с достаточно крупной суммой, и заодно пожертвование в адрес политической партии. То есть абсолютно, это просто вот один из вариантов. В том числе распространялись якобы от нашего имени фальшивые газеты. На самом деле сотрудники милиции просто были нацелены на изъятие всех агитационных печатных материалов Союза правых сил. И практически нами не зафиксировано ни одного случая, где бы они спутали наши материалы с фальшивыми. Как правило, это делалось без объяснений, иногда в рамках противопожарных мероприятий, как, например, в Перми или в Подмосковье. Вот надо соблюдать нормы пожаробезопасности, например, типографиям в Подмосковье, а заодно, кстати, изъять и наши материалы. Понятно, что после выборов соблюдение типографии норм пожарной безопасности уже никого не интересовало, а наш материал, в принципе, тоже можно было уже вернуть. Главное, что мы не смогли им воспользоваться. В принципе, ни в одном акте изъятия, как мне представляется, нет ни одной нормальной внятные причины для проверки. Вот вы знаете, в целом, можно сказать, для проверки на предмет экстремизма, для проверки на предмет соответствия законодательству, а проверки затягивались на недели и месяцы. То есть, в принципе, беспредел, это очень важно, беспредел со стороны органов внутренних дел полный. И это то, чего, кстати, не было на предыдущих кампаниях. Это опасно. Неравномерность доступа к СМИ, к средствам массовой информации, то, о чем говорят коммунисты, это крайне плохо, но это уже было на прошлых выборах, и с этим надо бороться, и я полностью их в этом плане поддерживаю. Но массовых милицейских изъятий, слава богу, на прошлых выборах не было, они появились на этих выборах. Если не дать по рукам правонарушительным органам, которые по ошибке у нас называются зачастую правоохранительными, то это будет продолжаться в массовом порядке и выльется уже в аресты и обыски просто избирателей, а не только агитационных печатных материалов. К сожалению, Верховный суд России не пресек в своем решении или в частных определениях, которые он мог бы вынести, но это не сделал, данную практику. И в этом плане мне представляется ситуация крайне опасной.
Член ЦК КПРФ Сергей Серегин не считает затрачиваемые усилия напрасными.
Дело в том, что если у нас есть заявление в нашей стране и в нашей Конституции о том, что у нас есть верховенство закона, независимо от принадлежности тех, кто оспаривает действия любых органов, в том числе и власти, конечно же, это нужно делать. Потому что либо мы смиряемся с тем, что нас загоняют куда угодно, либо мы отстаиваем свои права и показываем лживость и фарисейство, что ли, этой самой власти, которая говорит о правах и свободах, а на самом деле действует таким образом, что ни прав, ни свобод здесь не возникает. Вот и все. Поэтому прямой смысл.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И сначала реплика, а потом уже будет вопрос. Хочу напомнить, давайте вспомним. Во-первых, в начале власть наша независимила партию Демократического Союза. Помните мы. При президентских выборах ни Касьянов, ни другие кандидаты не прошли, не набрали голосов, то есть не опять нашли какие-то причины. Пока у нас судебная власть не будет иметь, не будет независима от исполнительной власти, у нас ничего не изменится, потому что все это действие одной и той же группы. Это все понятно. Во-вторых, самая тоже немаловажная деталь. Почему наши оппозиционные партии не открывают всю правду о тех людях, которые сейчас находятся у власти, о тех преступлениях, которые они совершают? Тогда будет народу понятно, и вряд ли тогда Единая Россия набрала. Вспомните, как тогда один раз испачкали какой-то плакат оппозиционный у Единой России, был целый скандал.
Вот тут намекнул радиослушатель, что неплохо бы пересмотреть итоги президентских выборов, на которые не допустили Михаила Касьянова.
Я так понимаю, что радиослушатель имел в виду, вот Виктор Иванович имел в виду не демократический союз под руководством Валерия Ильинична Новодворского, а народно-демократический союз, а вернее, как в качестве политической партии «Народ за демократию и справедливость». Видимо, это имеется в виду. Ну, суд по Михаилу Касьянову был, я, кстати, был адвокатом кандидата Касьянова на том суде. На самом деле, отказ в регистрации кандидата Касьянова был обжалован в Верховный суд, потом в Конституционную коллегию Верховного суда, но дело в том, что он, вот, например, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, в частности, статья 3 первого протокола, на которой и основывается в основном защита избирательных прав и дальнейшее обращение в Страсбург, она, в общем-то, предусматривает прежде всего обжалование выборов законодательных органов. И с отказами теми или иными на президентских выборах туда вряд ли можно обращаться в соответствии с конструкцией этой статьи Европейской конвенции. Поэтому, в общем-то, все, что можно, здесь соратники Михаила Михайловича Касьянова использовали. Что же касается того, что открывать истинное лицо власти, ну, позвольте, как раз ровно это мы и стараемся делать. Вот, пожалуйста, вскрылась переписка Центральной избирательной комиссии с представительством при Европейском суде. Вскрывается позиция того же, той же самой Центральной избирательной комиссии, которая оправдывает любые, в том числе незаконные, установленные судами действия правоохранительных органов, органов внутренних дел и, скажем так, для внешней лакировки действительности для Европейского суда пытается представить дело таким образом, что, собственно, ничего не произошло, никаких массовых изъятий не было. Что, это не вскрытие реального лица нашей власти? Более того, вот один из руководителей Союза правых сил, Леонид Гозман, предложил по результатам выборов, не исключено, есть такой проект, издать черную книгу, так называемую, по результатам думских выборов, куда, кстати, и свести воедино, в общем-то, во многом вот, те факты, которые были вскрыты, в том числе установлены судами, это тоже не исключено, что будет сделано, тем более, что материал для этого все больше и больше собирается. В общем-то, что можем, стараемся делать.
Что именно из накопленного вами опыта вот, по искам в Верховный суд вы бы порекомендовали использовать вашим коллегам от КПРФ?
Ну, коллеги от КПРФ вполне профессиональные, это юристы, мои, в общем-то, коллеги и товарищи, и Вадим Соловьев, и Андрей Клычков, и Андрей Чупанов. То есть это люди, которые прекрасно, в общем-то, сами смогут разобраться, но и порекомендовал бы, безусловно, максимально активно и на основании их собственного заявления иска отстаивать права. И я думаю, что еще многие интересные факты могут вскрыться в ходе уже, в свою очередь, их судебного разбирательства.
Тот же ли состав суда будет рассматривать, что отклонил ваш иск?
Нет, нет. Дело в том, что наш иск рассматривал судья Верховного суда Владимир Зайцев. Кстати, как и предыдущий иск 4 года назад. А иск, вернее сказать, заявление в суд, в Верховный суд Коммунистической партии Российской Федерации будет рассматривать судья Верховного суда Николай Константинович Толчеев. Я, кстати, вот собираюсь сходить в качестве зрителя на этот процесс и тоже посмотреть и, может быть, по крайней мере, морально поддержать своих коллег.
Напомню, что о судьбе исков российской оппозиции, о пересмотре итогов думских выборов, беседовали с адвокатом Союза правых сил Вадимом Прохоровым, он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему? С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».